Ну что же, 11 часов в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Это программа «Особое мнение», которую делают сейчас в эфире канала «Ищем выход» и также приложение «Эхо», которое вы можете скачать по адресу echo.fm.online и там же слушать в прямом эфире журналистов того же самого «Эхо», журналистов «Эхо Петербурга». И не только, кстати, это если я говорю сейчас про наше приложение. И, в общем, как всегда, в это время наша программа «Особое мнение» я с удовольствием представляю публициста и правозащитника Игоря Кочеткова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также отвечаю на те вопросы, которые поступали до этой программы, в том числе ко мне в телеграм-канал. Это то, что новости сегодня выйдут в половину часа, поэтому мы готовы. Вы пока ставьте лайки, предвосхищая все. Игорь, давайте начнем вот с чего. Значит, что же такое интересное и необычное происходит сейчас в Кремле, что они то пресс-конференцию знаменитую, традиционную для Путина отменяют, то переносят послание президента Федеральному собранию на Новый год. Что же там такое?
Ну, у нас вообще в 2022 году там много всего интересного, необычного происходит. И, к сожалению, из этого мало чего хорошего. И поэтому послание президента, ежегодное послание президента является не только традицией, но и конституционной обязанностью, да, одним из символов российской государственности вообще в соответствии с Конституцией. И то, что президент его не сделал, это уже прямо говорит о том, что он не исполняет свои обязанности, да, даже с чисто формальной точки зрения. Это наводит, естественно, размышления. То же самое пресс-конференция – это такая символическая вещь, одна из я думаю, что один из символов такой путинской стабильности и то, что ее не будет, говорит о том, что, ну, простите, и стабильности больше нет. То есть у нас, повторюсь, в 2022 году мы уже увидели несколько признаков просто разрушения государственности как таковой. И это не самые, конечно, значимые, но тем не менее это один из признаков того, что как минимум политический режим меняется. Да? То есть те символы, которые работали раньше, уже не работают.
Меняется куда? Во что?
А посмотрим, откуда же мы знаем. То есть можно констатировать, так скажем, пока можно констатировать его разрушение. Да? То есть когда уходят привычные символы, когда, ну, собственно говоря, почему президент не хочет проводить пресс-конференцию, делать послание? Потому что сказать нечего, да? Потому что какого-то плана действия, очевидно, нет. Какого-то представления о ясного представления о будущем, по крайней мере, такого представления, которое он мог бы озвучить публично. Да, очевидно, его нет. Соответственно, и куда это все меняется? Это меняется в сторону разрушения. Это такой отрицательный рост.
И отсутствие пресс-конференции как, скажем так, доказательство того, что растем вниз. Но смотрите, вот вы сказали про то, что плана у Путина нет. Я сразу же вспомнил, мы, кстати, говорили про это на днях с Леонидом Гозманом в нашем эфире, про то, что, помните, когда-то был такой план Путина, победа России или что-то такое. Но вот что-то как-то все это прям буксует. А если посмотреть из года в год, там, по-моему, из того, что Путин обещал, то там не сильно что-то изменилось. Почему мы это не помним?
Ну, мы не помним это, потому что нам об этом не напоминают, как мы с вами помним, да? Вот, поскольку мы следим за политическими событиями, мы довольно критично настроены, я во всяком случае, к действующему президенту Российской Федерации, и поэтому мы это наблюдаем, мы это помним. Но большинство людей, оно ведь смотрит телевизор и интернет. А в телевизоре
больше интернет, чем телевизор, правда ведь? Ну,
смотря кто, да, то есть мы же понимаем,
так.
Да, когда вы говорите, вот мы не помним, мы это кто вообще, значит, но тем не менее, действительно, новостей много, и то, что говорилось еще на прошлой неделе, подавляющее большинство людей благополучно забывается.
Игорь, я вам больше скажу, извините, что прерываю, меня за это ругают, но тем не менее. Но я вот читаю новости в нашем эфире, я забываю уже, что случилось, про что я рассказал, через минуту после того, как выпуск закончился.
Ну вот. А почему мы должны, ну, некие мы должны помнить о том, что Путин там обещал 3 года назад? Естественно, что все забыли. Обещания, они ведь даются не для того, чтобы их выполнять. Это не только это к России относится. Обещания даются, чтобы понравиться, обратить на себя внимание вот в текущий момент, когда это обещание дается. Как бы Черчилль говорил, что искусство политика в чем заключается? В том, чтобы точно сказать то, что будет, вот, а потом объяснить, почему этого не произошло. Ну, в общем, правда, в отличие от Черчилля, Путин нам даже не объясняет, а почему этого не произошло, да, почему те обещания, которые он давал, не выполнены. Но и тут же до смешного доходит, да, когда, например, мы там каждый год слышали про то, что вот надо срочно решить проблему газификации сельской местности в России. Да? Вот все, нужно точно сейчас везде провести газ. И на следующий год опять надо принять все меры для того, чтобы газифицировать Россию. Это касается и не только там газификации, это касается там, жилищного строительства, обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, они у нас все еще те, кто жили, так сказать, жильем до конца так и не обеспечены, хотя опять-таки каждый год обещали это сделать. В общем, примеров можно приводить очень много.
Ну да, там, я помню, был даже целый проект «Помоги ветерану», или как-то он так назывался, когда выяснялось, что там у кого-то даже буржуйки нет, или нет дров для этой самой буржуйки. Но это ладно. Вот возвращаясь к нашему разговору, я вот сейчас по двум линиям давайте поведем. Значит, вы говорите про то, что это вот то, что иногда надо, в смысле, нужно нравиться народу, да? А чем может понравиться народу нынешний президент? У него вообще что-то осталось, как бы, из того, что, как бы, может привлекать.
Ну вот потому, что привлекать сейчас особо нечем, пресс-конференцию отменили вместе с посланием, возвращаясь к началу нашего разговора. Потому что, собственно, чем привлекал президент народ? Да?
Торсом голым и да. На коне.
Ну, не знаю, может, кого-то этим привлекал, но...
Нет, я просто так, я не знаю.
Вот, но я думаю, что главным образом он привлекал обещанием величия России. Да? То есть, ну, для людей, для многих людей важно, чтобы их страну уважали, они хотят себя чувствовать гражданами сильного государства с нашей имперской историей, куда без этого. То есть нужно чувство национального величия. Вот нам, показывая там, запуски ракет, рассказывая про то, что весь мир нас боится, и мы, если что, всех победим за 3 дня, вот это вот чувство национального величия, оно поддерживалось. Сейчас очевидно, что за 3 дня мы никого не победили, и соответственно, мало кто нас боится, честно говоря, сегодня. Ну, все, ну как, все хотят как можно скорее решить проблему. Да? О страхе речи не идет. Европа явно не замерзает, Украина не сдается, Америка, значит, больше нашего президента не уважает и так далее. И поэтому, ну вот сегодня там... По сути дела, мало чего осталось для того, чтобы привлекать народ. Единственное, что остается для многих, мне кажется, это какая-то отчаянная надежда. Да, нужно же на кого-то надеяться. Вот кто-то все еще надеется на то, что президент что-то придумает.
Ага, я тут сейчас немножко в сторону иду, но просто мне важно прояснить это. Вы сказали «мы». Да, когда говорили, что типа победим за 3 дня. Вы что имели в виду, когда говорили мы?
Это вы сказали мы. Значит, ну, смотрите, под мы я имел в виду, конечно, тех россиян я имел в виду. И тут интересный вопрос, потому что много же об этом говорится, о том, кто за что у нас отвечает. Нужно ли сочувствовать мобилизованным, и можем ли мы вообще себя ассоциировать с Россией, с государством. Понимаете, проблема в том, что мы и мы с вами в том числе, то есть те люди, которые являются противниками этой войны, которые, в общем, чего уж там желают победы Украине, мы, тем не менее, остаемся гражданами этой страны, России, Российской Федерации. И отрицать это, мне кажется, как-то глупо и непродуктивно. Да? Потому что если мы, я и вы, не ассоциируем себя с другими людьми, которые живут в России, с нашими соотечественниками, то возникает вопрос, а что мы им можем сказать? Так, как мы можем с ними вообще разговаривать? А я думаю, что разговаривать с ними мы можем и должны. Поэтому, да, я говорю, это мы, да, и я, будучи еще раз противником войны и в общем, давним оппонентом этого политического режима, который сейчас в России существует, тем не менее, я понимаю, что я часть этого политического сообщества, которое называется граждане Российской Федерации. Оно существует. И, да.
Да, Игорь.
И поэтому, понимаете, и в том числе мне, как части этого сообщества, могут быть свойственны какие-то предрассудки, которые разделяются всеми россиянами в силу, так скажем, нашей истории. Я стараюсь эти предрассудки как-то отслеживать и рефлексировать над тем, что я говорю, как я воспринимаю ситуацию. Но кто без греха, да, то есть все мы не идеальны. И вот это, и это тоже очень важно, потому что когда люди, например, многие люди, не многие, некоторые, выезжающие сегодня из России, они вдруг начинают, перестают ассоциировать себя с Российской Федерацией и ее гражданами, это выглядит довольно забавно часто, потому что то, что они говорят, то, что они пишут, это настолько по-российски. Да, там столько тех же самых имперских комплексов, столько ксенофобии, может быть, и так далее. Но при этом они не пытаются, мне кажется, это рефлексировать. И, а это нужно делать. И понимать, что ты все еще россиянин, может быть очень полезно. Именно для того, чтобы оценивать свои собственные слова и действия.
Я напоминаю, что у нас на связи правозащитник и публицист Игорь Кочетков. Я также призываю наших зрителей поставить лайки и помнить о том, что мы работаем только благодаря вашим донатам. Сделать это очень просто. Там внизу это написано. Даже по номеру телефона можно сделать. Спасибо тем, кто уже переводит. Вот я вижу. Помните, что и 20, и 50 рублей для нас важны. Это как утренняя газета, как я привык уже говорить. И знаете, это правда помогает. Спасибо Наталье, вот спасибо Якову и всем остальным. Значит, давайте, вот еще, кстати, вам тут даже вон, смотрят из Сингапура, из Москвы, из Петербурга, естественно, про Петербург поговорим. Давайте я одно уточнение сейчас сделаю. Это Клишес, сенатор, только что сказал, что Конституция не устанавливает сроков послания президента. Он сам определяет его сроки и порядок. Хотя надо понимать, что, как, насколько я помню статью в Конституции, там говорилось, что раз в год он должен это сделать. Ну вот это так, это просто
реплика. Сенатор Клишев, я напомню, недавно сказал, что у нас слово президента выше любого является самым надежным источником права. Да, я сейчас не помню точную цитату, но смысл был такой, что вот если президент сказал, что мобилизация закончена, значит закончена, никакой указ и никакой закон не нужен. То есть у нас слово президента, оно выше Конституции, поэтому если президент не хочет произносить свое слово, значит так и надо, значит все правильно. Ну, естественно.
Президент у нас это Папа Римский, видимо, да, вот, потому что там тоже было когда-то такое. Слушайте, ну вот мы с вами поговорили про Путина, да, скоро перейдем там к новостям, про то, что мало кому он там, может быть, нравится. Кстати, мы тут шуточный опрос провели, естественно, шуточный в стиле Дудя, это его любимый вопрос, Путин красавчик или нет, и вот все-таки 92% говорят, что нет, вот видите, не привлекает. Вот. А есть ли у них шанс, у тех, кто сейчас там за ним участвует во всех этих политических интригах и, наверное, вблизи с Владимиром Путиным, найти кого-то, кто будет привлекать народ? Я имею в виду поменять Владимира Путина на кого-то другого, более, скажем так, молодого и тому подобное.
Вот, но им придется это сделать в конце концов. Да? Никто же не вечен. И Здесь же не стоит вопрос, что вот если они никого не найдут, то что они будут делать? Что они оставят Путина, они его, простите, мумифицируют, или у нас не будет президента, что произойдет? Нет, конечно, кто-то обязательно будет. Это вообще такой политический миф, что обязательно нужен кто-то молодой, красивый, очень умный и харизматичный для того, чтобы стать президентом Российской Федерации или, я не знаю, главой правительства в любом другом государстве. Понимаете, государство возглавить может кто угодно. И можно сказать, что, наверное, время там, харизматических лидеров, вроде Уинстона Черчилля, которого мы сегодня уже упоминали, да, прошло. В большинстве современных государств, причем таких очень развитых государств, лидеры обладают, как один мой знакомый однажды сказал, харизмой вареного картофеля. Да? И поэтому, как бы, ну, прошло вот время вот этих харизматичных лидеров. Есть система политическая, да, у которой есть свой механизм выдвижения новых руководителей. Кого-нибудь найдут обязательно.
Понятно. Значит, давайте, может быть, пойдем дальше. И эта тема, конечно, которая всколыхнула петербуржцев в основном, но это важно и для тех, кто живет в других городах. А именно вот эти вот сердечки на Дворцовой площади, Петербург и Мариуполь. Вы, наверное, видели это все, да?
Видел, да.
Да, и с какими вот вы мыслями восприняли вот это вот все?
Ну, первое, что возникло, это чувство отвращения. Потому что, зная, что сделала российская армия с Мариуполем, сегодня смотреть на эти сердечки, ну, просто отвратительно. Просто в очередной раз горько и больно, и прежде всего за Мариуполь, за украинцев, но и за мою страну тоже. За мою страну просто стыдно. Ну вот действительно нет слов, да? Особенно учитывая, что тут даже обсуждать нечего. Это такой, я бы сказал, что это глупый цинизм. Да, потому что не мы одни знаем, что происходит, что из себя сегодня представляет Мариуполь и почему. И надеяться на то, что кого-то эти сердечки обманут, ну, может, и есть такие люди, не знаю. Но тут же параллельно была и другая новость, что у питерских коммунальщиков не хватает денег на уборку снега. Это, по-моему, какая-то не новость, да, потому что уборка снега в Петербурге всегда было не очень хорошо.
Раз уж вы тут начали говорить, я просто зрителям, которые не из Петербурга и которые, видимо, не страдают так, как петербуржцы, все-таки отмечу. У нас сегодня утром петербуржцам даже пришлось выталкивать автобусы из гробов, да? Там, как минимум, о двух случаях это известно. А депутат Борис Вишневский выяснил, что, оказывается, комитет по благоустройству увел 100 тысяч, 100 миллионов рублей, которые должны и могли были быть потрачены именно как раз на борьбу с этими сугробами, на поддержку Мариуполя, который мы разрушили.
Я боюсь, что эти деньги пошли как раз на установление вот тех сердечек на Дворцовой площади. И это можно тоже представить как поддержку Мариуполя. Но мы с вами, по-моему, уже даже, по-моему, в последний раз, когда встречались, тут, обсуждали эту новость про то, что весь резервный фонд Петербурга потратили на то ли на поддержку Мариуполя, то ли на, в принципе, на поддержку специальной военной операции.
Мобилизованным там помогали. Это совсем не телеканал «Дождь», который этим не занимается.
Вот, и ну вот мы видим результат, правда, потратили, то есть не врали, да, то есть теперь снег не на что убирать, хотя еще раз повторяю, снег в Петербурге, по-моему, каждую зиму является какой-то неожиданностью, да, и местные власти оказываются не готовы его убирать. Но вот в этот раз нашли такое оправдание, все ушло на Мариуполь. Ну, вот так.
Просто вот как бы сама вот эта вот история, Ну вот вы сказали простые. Тут, правда, некоторые, видимо, люди, которые считают, что Путин красавчик, вам пишут, что кто мы тут такие, чтобы про это говорить. Вот, но вот странно, странно. Ну как можно воспринимать это серьезно? Я не знаю. То есть я просто не могу понять, что у людей, которые установили эти сердечки в голове. Вот они вот серьезно про это думают или нет? Мы с вами, конечно, не заберемся. Так, воздух вопрос, но все равно.
Ну, нет, они, это люди, которых устанавливали, они делают свою работу. Потом сказали поставить эти сердечки. Да? Они, я думаю, не очень даже, может, даже не посмотрели и не думали о том, зачем это делать.
Смотрите, но медсестра в концлагере, которые говорили, что нужно там вколоть в качестве теста что-то заключенному, она все-таки тоже делала свою работу тогда.
Там, безусловно, безусловно. Понимаете, опять-таки, здесь не надо путать разные вещи. Должны ли они понимать, что они делают? Да, должны. Да? И должны ли они об этом думать? Да, должны. Но думают ли они об этом? Не знаю. Не факт. Да? То, что должны, и то, что ответственность каждого и каждой из нас за происходящее определяется именно тем, что мы должны делать, а не тем, что мы делаем. Это факт. И этой ответственности никому не избежать. Но вот думают ли они, что они делают, думают ли они о последствиях, я не знаю.
А что не так? Что мы не сделали или кто не сделал? И что не сделал для того, чтобы все-таки они про это думали?
Ну а почему? Нет, подождите. То, о чем думает каждый отдельный человек, это ответственность этого человека. Здесь тоже не надо впадать, довольно часто встречается в последнее время, в какое-то такое народничество, да, что вот мы интеллигенция или кто там, журналисты, ученые, учителя, чего-то не сделали для того, чтобы россияне что-то поняли. Но давайте мы все-таки будем исходить из того, что, во-первых, те россияне, о которых мы говорим, это взрослые люди, которые отвечают за себя. Мы не их родители, и мы не какая-то там соль земли, которая должна была что-то сделать для того, чтобы, значит, вывести этот народ на путь истины. Вот от этих комплексов тоже нужно избавляться, да, и от таких предрассудков. Давайте мы будем говорить о том, прежде всего, говорит о том, что мы делали, что мы делали для того, чтобы объяснить происходящее, для того, чтобы предупредить о существующих опасностях, для того, чтобы защитить тех, чьи права, например, нарушались еще до начала этой войны. Да? Ну, вот я что-то делал. И мог ли я сделать больше, не знаю. Вот. Но вот то, что я на тот момент считал возможным, я делал. И это не означает, что, опять-таки, я, как гражданин России, не несу ответственности за то, что происходит сейчас. Ответственность – это то, что это про последствия. Да? Последствия, тем не менее, лягут на всех, независимо от того, кто и сколько сделал. И поэтому тут, понимаете, тут еще вопрос в том, почему не надо слишком сильно рефлексировать на этой теме. А все ли мы сделали, а что мы должны были сделать? Потому что, ну, то, что случилось, то случилось. И последствия нам предстоит разгребать. Мне кажется, что сейчас гораздо полезнее думать о том, собственно, что делать сейчас для того, чтобы, во-первых, скорее эта вся история закончилась, где мы окажемся после нее, и что мы сможем сделать тогда.
И с кем мы окажемся, грубо говоря, в какой компании мы с
И в
вами
какой компании мы
окажемся?
окажемся, да, безусловно.
Да, потому что я сразу же думаю про всяких товарищей, ну это я так слово просто, видимо, неподходящее подобрал, вроде Рамзана Кадырова или там
Которые
Евгения
нам совсем не
Пригожина.
товарищи, да.
Да, совсем не товарищи, да. Вот, но тем не менее, да, тем не менее, это тоже, кстати, вопрос, что мы будем дальше делать. Тут к этому всему, как мне кажется, вяжется неожиданно, вот, но тем не менее, вот эта вот гирлянда из бумажных человечков, которую там в одном из регионов России повесили на городской елке. Я пока не знаю, кто, То есть мы не знаем, делали это власти или просто какие-то активисты. Но вот там кто были? Пугачевы, Зеленский, Галкин и так далее. Там было написано, что это предатели и враги России. Там было предложено даже что-то оторвать им, если хотят. Вот. И у меня стойкое ощущение после разговоров с разными совершенно людьми, что это как у нас происходит, это возгонка ненависти. Это для меня просто свидетельство пути какой-то, если холодной, может быть, гражданской войне.
Ну, я бы тут не преувеличивал значение этого конкретного факта и подобных фактов. Во-первых, тут опять по Черномырдину, да, никогда такого не было, и вот опять. Да, то есть мы...
С Черномырдиной мы, по-моему, вообще никуда деться не
Да,
можем.
естественно, да. Значит, смотрите, ну, вспомните, когда-то в 2014 году было, или даже раньше, и в 2014 году было, и до 2014 года были подобного рода, простите, перформансы, когда движение наше, понимаете, там «Молодая Единая Россия», кто у нас там еще есть, там ОНФ, постоянно то какие-то скульптуры выставляют, то списки врагов народа в интернете, значит, вывешивают. Ну, я, по-моему, уже в 10 таких списках, если не больше, состою. То есть и тут, ну, то же самое, то есть это еще один подобный факт. Это скорее про заставить дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Да? И вот как бы пытаются местные начальнички поймать тренд, да, понять, чего от них начальство хочет и как надо себя вести. И вот они начинают фантазировать. Есть, ну, кроме того, есть наши любимые вигиланты, то есть разные общественные движения, которые также бегут часто впереди паровоза. И поэтому... Ну, ничего нового в этом смысле не происходит, и я бы не упрощал процессы, скажем так. Да? То есть мы очень много только уже штампом стало говорить о доносительстве. Вот сейчас расцветает доносительство. Вот там люди пишут доносы по тому или иному поводу. Наверное, о доносах мы еще сегодня поговорим. Вот. Но опять же, это всегда было, понимаете, нельзя сказать, что вот прямо сейчас какая-то волна пошла. То есть, когда была пандемия, люди писали, значит, соответствующие органы, значит, сообщения о том, что кто-то маски не носит, где-то там нет средств санитарных и так далее. Сейчас они пишут, что вот кто-то ругает Путина, кто-то не одобряет войну. То есть это такой фон, и не надо воспроизводить, мне кажется, такие стереотипы про то, что а кто написал, сколько там доносов было у Довлатова. Да? Известно, что репрессии даже тогда, в 30-е годы, не были связаны с доносами. Да? То есть главное, то есть основная волна обвинений предъявлялась на основании показаний предыдущих арестованных, да, их пытали, выбивали у них показания на следующих, и таким образом возбуждали новые дела. Это дело не в доносах, хотя они, конечно, уже были. Вот, тут то же самое, не надо, понимаете, когда мы смотрим на ситуацию вот с точки зрения таких стереотипов, мы делу-то не помогаем, потому что мы создаем у себя какие-то новые иллюзии, что есть некие то ли злонамеренные, то ли темные люди, да, которые воюют с нами светлыми, вот, и с нами правильными. Это все гораздо сложнее. Поэтому мне действительно не нравится вот разгонка вот этих разговоров про доносительство, про ну, подобного рода истории. Еще раз, заставить дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Ничего хорошего в этой истории, конечно, нет.
Хорошо, спасибо. Я сейчас нашим зрителям обязательно хочу сказать, что новости у нас возвращаются. Более того, спасибо, потому что благодаря вам, собственно, мы их и делаем. И сейчас мы работаем над новым форматом новостей и думаем про итоговые выпуски, которые хотим запустить с Нового года. Все это благодаря вашей поддержке, за что спасибо. Спасибо, что смотрите, ставьте лайки, а также пишите комментарии, потому что это позволяет продвигать эфиры. И там внизу написано, как нам можно помочь. Просто, пожалуйста, да, воспринимайте это как утреннюю газету, а мы будем рады вам предоставлять ту информацию, которая у нас есть, и беседовать с различными гостями и экспертами. Вот сейчас как раз пришло время выпуска новостей. В 11:30 в Петербурге, у микрофона Валерий Нечаев, слушайте новости. В Киеве и области отменили воздушную тревогу. Власти дали отбой в Киевской и Житомирской областях. Во всяком случае, это сообщают украинские СМИ. По последним данным, как утверждают украинские власти, было сбито 13 дронов «Камикадзе». А также вот только что вышло заявление президента Украины Владимира Зеленского. Действительно, сбиты все 13 беспилотников. Утром из-за работы систем ПВО в Киеве были слышны взрывы. И еще одно сообщение на эту тему. Российские военные, оказывается, только за прошедшие сутки обстреляли город Херсон 42 раза. Об этом сообщил глава местной администрации. Его цитирует российский проект «Медуза». Теперь далее к новостям. Военная прокуратура Тихоокеанского флота не нашла нарушений при проверке сообщений о потерях бригады с Дальнего Востока. Ранее в соцсетях появились обращения от имени пехоты, в котором говорится о, цитата, «больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в так называемой ДНР», в связи с чем морпехи попросили обратиться Минобороны для разбирательства. Тогда же губернатор Приморья Олег Кожемяка поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты. И вот, судя по всему, военная прокуратура сообщила, что нарушений не было. Послание президента Федеральному собранию могут перенести на следующий год. Это сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Причина не указана. Согласно Конституции, у главы государства есть полномочия обращаться с речью к обеим палатам парламента раз в год. Ранее Кремль без каких-либо объяснений впервые за 10 лет отменил ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина. Глава муниципалитета в Петербурге обратился в прокуратуру из-за постов местного депутата Сергея Трошина. Тот критиковал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он переслал письмо местного жителя, а имеется в виду главу муниципалитета, который посчитал, что сказанное Трошиным может подпадать под действие данного закона. Депутат тогда выложил видео с критикой инициативы, и под постом появилось около 1500 комментариев. Значительную часть из них оставили те, кто напоминал как под копирку про некий Содом и Гоморру. Наконец, президент США Джо Байден подписал федеральный закон об однополых браках. Документ официально отменяет норму, которая определяет брак как союз мужчины и женщины. Закон также обязал признавать межрасовые браки, которые были запрещены в определенный период американской истории. Это выпуск новостей, которые подготовили мы, журналисты канала «Ищем выход», в эфире YouTube-канала и также канала трансляции в приложении «Эхо». Оставайтесь с нами. Ну что же, 11:34, мы продолжаем наш эфир с правозащитником Игорем Кочетковым. Вот я полностью согласен с Татьяной Мотовиловой, которая нам пишет здесь в чате. Лайков мало, да, мало, а смотрит нас много. Поэтому лайки нам насыпьте, пожалуйста. И я отдельно хочу поблагодарить Игоря, Наталью. Вот здесь есть также несколько Марий, прям очень много. Также Анастасию и Сергея, которые нам помогают. Спасибо вам большое. Там внизу написано, как можно это сделать. Делать это просто, делается там даже на номер телефона можно. Вот, благодарим вас отдельно. Спасибо, потому что действительно для нас это такая вот утренняя газета, которую мы выпускаем. И даже еще раз, 20, 50, даже 10 рублей для нас значит. Извините, мы не считаем это попрошайничеством, как пишут некоторые комментаторы. Это просто помогает нам выжить. И мы очень рады, что вы это делаете. И это действительно такой важный, мне кажется, важный совершенно момент. Давайте поедем дальше. Извините за длинное такое вступление. Вот, Игорь, здесь в выпуске новостей была история про Сергея Трошина, про вот эту вот жалобу в прокуратуру и тому подобное. Вот как вам кажется, здесь я сразу зрителям, правда, извините, прежде чем задать вопрос, я зрителям еще нашим скажу, что там очень сложная ситуация в муниципалитете. Там очень много политического в этой всей истории. Так вот, Игорь, вам кажется, тут больше гомофобии, а вы большой, извините меня за это дурацкое наименование, большой эксперт в гомофобии. Во всяком случае, понимаете, что это такое, да? Вот, так вот, в этом больше гомофобии или политики?
А почему вы разделяете гомофобию и политику? Дело в том,
Ну,
что
научите меня.
вот, так и не надо их разделять, потому что гомофобия это часть российской официальной политики уже давно, по крайней мере, с 2012, даже 2011 года точно. И, безусловно, вот вы сказали о разгонке ненависти, да, то есть, и я уже говорил о том, что это происходит давно, и одним из инструментов этого является именно попытки разогнать гомофобию. Но в данном случае тут надо сказать, да, и даже если мы говорим о гомофобии вообще, то в России гомофобия как раз больше политической гомофобии, чем бытовой.
Так.
На сегодняшний день. И вот, так сказать, пока государство тему ЛГБТ людей не трогает в публичном пространстве, да, россияне демонстрируют, судя по данным социологических опросов, рост толерантного отношения, в том числе и к ЛГБТ людям. Как только начинается какая-то пропагандистская волна, очередная гомофобная, тут же меняется и общественное мнение. То есть здесь не государство идет за обществом, а наоборот. Определенная часть общества следит за трендами. Ну, мы опять-таки обсуждали уже вывешивание всяких картинок на елках. Да? Это же не потому, что те, кто их вывешивает, правда считают Аллу Пугачеву врагом народа. Да? Конечно, нет. А потому что, ну, вот им кажется, что начальству это понравится. Вот тут с гомофобией то же самое. И поэтому использование этой карты в политических целях – это никакая не новость. И действительно, вот история с Сергеем Трошиным, она типичный тому пример. И действительно, там сложная ситуация, вообще сложная ситуация у нас с разными депутатами и в Петербурге, и в России вообще, и вот в Литейном округе в частности, все непросто. Конечно, это использование вот этой гомофобной карты в политической борьбе. Я точно не знаю, конечно, что именно написал гражданин, жалобу которого руководитель муниципального округа переслал. Но если он написал то, что вы сказали, то я думаю, что ничего из этого не видят, потому что, слушайте, этот закон кто только не критиковал. Вот его критиковала даже Ольга Скобеева, то, что ее теперь в пропаганде
О,
обвиняют.
Боже мой!
Да, хотя она, кстати, этого и боялась, что она нет, она спрашивала, за что штрафовать-то будут? Вот если я разоблачаю вот этих разложившихся либералов, вроде Зыгоря, который там целуется со своим супругом, или рассказываю про то, ну, в смысле, не я, а Ольга Скобеева, значит, о том, что там в Америке вот, значит, однополые браки легализовали, как вы опять только что нам рассказали, это будет пропагандой, то есть это же некое информирование, распространение публичной информации, поэтому Ольга Скобеева боится. ВЦИОМ официально в своем телеграм-канале просто раскритиковал этот закон, сказал, что написали они точнее, что это приведет к оттоку креативных россиян из страны, то есть, ну, как бы на обоснованность этого. Об обоснованности этого утверждения о том, что среди креативных россиян больше гомосексуалов, чем среди всех остальных, я не буду останавливаться. Но, тем не менее, вот ВЦИОМ очень резко раскритиковал этот закон. То есть теперь тоже за пропаганду привлекать. То есть понятно, что этот закон, в отличие, кстати, от там, ситуации 2013 года, ну, это инициатива, по сути, нескольких депутатов. Один из них оказался, к несчастью, спикером Государственной Думы. И поэтому, это, скажем, она и прошла. То есть какого-то энтузиазма даже в государственных СМИ по этому поводу мы не видим. Я очень надеюсь, что у Сергея Трошина в связи с этим все будет хорошо. И потому что, еще раз, критика, вот даже с точки зрения этого закона, даже вот если читать этот закон так, как он написан, если читать, например, еще и разъяснения Конституционного суда, которые были даны в 2014 году о том, что такое пропаганда, то в самой критике этого закона никакой пропаганды, конечно, нет.
Ну да, сейчас небольшую, немного в сторону, но просто чтобы мы поняли, что депутаты-то занимаются у нас важными делами, это снова питерские. Вот. Я долго думал, зачем вот они вообще существуют. Они существуют, оказывается, чтобы определить понятие сексуальной услуги. Вы не поверите, вот они сейчас взяли и проголосовали за специальный закон городской, которым дали определение понятия сексуальной услуги. Это у нас, оказывается, половое сношение, мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера. Действия сексуального характера, это, конечно, смешно. Условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение, либо обещание вознаграждения. Вы знаете, по-моему, вот я сейчас пытаюсь понять все это. Вот все, что происходит в городском парламенте у нас или в Государственной Думе, это сексуальные услуги.
Это ваше мнение. Я
Да.
не буду к нему присоединяться. Нет, я сейчас был, я сейчас поскольку первый раз услышал об этой новости, и, в общем,
Я сам только что увидел на портале
я
загс.ру
даже
еще.
не знаю, как это комментировать, потому что они вообще что? Они, то есть, они легализовали эти сексуальные услуги, у нас петербургский парламент такой прогрессивный, то есть они.
Нет, я вам объясню, в чем дело. Да, самое главное, вот оно, вот что я-то не сделал. Они просто так хотят запретить рекламу проституции. Вот что.
А, понятно, понятно, да, понятно. Вот, но, ну что я могу сказать? Депутаты петербургского парламента много об этом думают. Вот особенно,
Много думает о чем? Вот теперь самый
ну
главный
как о
вопрос.
мужеложестве, о лесбиянстве и других сексуальных услугах за деньги. Вот, наверное, для них эта тема актуальна, гораздо более актуальна, чем уборка снега в городе, например. То есть на это денег нет, поэтому, а вот на сексуальные услуги, да, вот и есть, наверное.
Почему?
Что, почему их есть на сексуальные услуги, я не
Почему городской парламент, который должен играть роль не просто законодателя, а ну, структуры, которая занимается действительно конституционным надзором, даже на уровне городского, да, городского уровня, почему они все сваливаются вот в это вот все?
Ну, Валерий, вы прекрасно знаете, что ни законодательное собрание Петербурга, ни Федеральное собрание Российской Федерации не являются у нас вот органами, которые выполняют те функции, которые вы сказали. Да, вот те функции, которые действительно написаны в Конституции. Это имитационные органы, которые должны и должны, ну, собственно, штамповать, да, те нужные президенту и правительству законы, или губернатору, или кому-то там еще законы, которые они штампуют. Но надо понимать, что в этих парламентах, прости господи, и в законодательном собрании, и в федеральном собрании сидят живые люди, да? У них, как ни странно, есть чувство собственного достоинства и какое-то представление о собственной значимости. И поскольку чаще всего, да, им какими-то реально важными государственными делами заниматься не удается, им просто не дают принимать решения по этому вопросу, да, они должны привлекать к себе внимание. Да, они должны, вот как вы сказали вначале, показывать, что они занимаются каким-нибудь делом. И тут важно ведь не то, насколько это важное дело с нашей с вами точки зрения. Важно, что об этом напишут, расскажут. А у них ведь KPI есть, у депутатов, как известно, частотность упоминания в СМИ. И есть у них такой KPI, это официально существует, даже есть, не помню, как сайт называется, где там выставляют оценки депутатам, но тем не менее там это один из критериев. И поэтому, да, у нас большинство законопроектов, которые вносятся депутатами, они рассчитаны исключительно на медийный эффект. Вот сейчас вот на медийный эффект и на то, что будет замечено начальством, что понравится начальству. Угадать, чего оно хочет, опять вспоминаем гирлянды на елке. Да. И сейчас они решили, если рассказать нам о том, что такое сексуальные услуги, во-первых, обязательно журналисты об этом расскажут, вот вы же рассказали. Вот, то есть вы уже...
Мгновенно, причем
Да,
смотреть
мгновенно, да.
вечером в газете или что там, вечером в куплете, утром в газете, наоборот.
А тут прямо
Ну.
утром в куплете, утром в газете и утром же в куплете. Так что все очень быстро. То есть секс очень популярная тема для новостей. Это, собственно, такая... и это не новость.
Я хочу первое задать вопрос Роме, который нам написал его еще до того, как начался этот эфир. Но прежде чем я хочу вас также еще попросить ответить на вопрос, почему людям, даже тем, которым это не интересно, это должно интересовать. А вот давайте я процитирую Рому, да, а затем передам слово вам. А в России сейчас ЛГБТ-сообщество или человек нетрадиционной ориентации могут жить в правовом поле, будучи необвиненным в пропаганде? Или этот закон лишь затычка для каких-то комплексов правящей элиты?
Хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что те, кто принимал этот закон, вот те самые несколько депутатов Государственной Думы, которые его инициировали, они очень рассчитывали на то, что им удастся сделать то же самое, что удалось сделать в 2013 году.
А
Действительно,
что там в 13-м?
в 2013 году был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Да? Собственно, тот же самый закон, но только вот он был среди несовершеннолетних, сейчас они этот запрет якобы расширили. И тогда это действительно сопровождалось большой гомофобной пропагандистской кампанией федеральных СМИ. Тогда это привело, вся эта кампания гомофобная, которая началась еще в конце 2011 года, и так она широко началась именно с Петербурга, кстати, да, когда Милонов, знаменитый, внес свой региональный еще тогда законопроект о запрете пропаганды. С этого, в общем, большая федеральная кампания и стартовала. Тогда это действительно казалось и президентской администрации, наверное, каким-то большим политтехнологам, способом, хорошим способом для того, чтобы расколоть объединенную на тот момент оппозицию. Помните, да, 12-й год, Болотное. И тогда это был такой союз либералов и националистов, причем крайних националистов. И вот эта тема запрета пропаганды, тема гомофобии, она действительно тогда эту коалицию в значительной степени расколола. Потому что радикальные националисты поддержали эту идею. Поэтому тогда это был, можно сказать, успешный политтехнологический ход, который вызвал большой общественный резонанс, эта идея. И вот они рассчитывали, что сейчас им удастся сделать то же самое. Наверное, я так предполагаю. Но ничего подобного не произошло, потому что, во-первых, эта тема явно не столь интересна для той же администрации президента, судя по реакции, очень вялой, повторюсь, реакции федеральных СМИ. Во-вторых, за последние 10 лет очень серьезно изменилось российское общество, особенно его молодая часть. Да? Ну, вот более 60% россиян в возрасте от 18 до 25 лет, они относятся хорошо к ЛГБТ людям. Да? То есть они заявляют о том, что нет никакой пропаганды, что это вообще в принципе нормально, да? Когда есть люди с разными сексуальными ориентациями. Но более того, даже если мы посмотрим на опрос ВЦИОМа, который был проведен этим летом, только 11, простите, 13% россиян вообще видели в своей жизни какую-то пропаганду. Только 13% россиян эта тема вообще как-то интересна, она их как-то заводит или там беспокоит, я не знаю.
Заводит.
Да, ну вот именно заводит здесь, наверное, правильное слово, как бы с депутатами, которые определяют сексуальные услуги. Вот, и поэтому это явно неудачное выступление вот этой группы депутатов и вообще всего Федерального собрания, принявшего этот закон. Потому что даже официальные лица и лица, близкие к официальным, не скрывают своего скептического отношения к этому законодательству. Вот, теперь, отвечая на вопрос Романа, если я правильно запомнил,
Да.
можно ли жить легально, или как там было сформулировано? Да, конечно, можно. Понимаете, невозможно отменить факт существования открытых ЛГБТ людей в России. Да? Невозможно отменить факт того, что российское общество, во всяком случае, люди, которые живут в больших городах, люди более-менее образованные, они уже воспринимают ЛГБТ людей как часть социальной реальности. Да? Они ЛГБТ-субкультуру, субкультуру ЛГБТ людей воспринимаются как часть общей культуры в стране. Напомню, да, что самой продаваемой книгой летом 22-го года, вообще в 22-м году, стала книга «Лето в пионерском галстуке». Это книга, которая рассказывает про первую любовь между двумя юношами. Вот,
О,
и
боже мой, кошмар какой. Куда
да.
Володин смотрит?
Так нет, вот они и собственно, возбудились, простите, после этого, да, и стали,
Так может, он ее прочитал просто
не
в
знаю, читал
пионерском
ли ее
лагере?
Володин, но тем не менее, эта книга часто упоминалась при обсуждении этого закона. И вообще, действительно, там ЛГБТ-литературу, литературу об ЛГБТ-людях, кино, где эта тема так или иначе употребляется, упоминается, простите, господи. Это часть нашей обыденности сегодня. Да? В отличие от того, что было 10 лет назад. 10 лет назад это было частью жизни, ну, очень небольшой группы людей, да, вот как раз тех же самых ЛГБТ-людей. Сегодня это уже, ну, культурный мейнстрим, часть этого самого культурного мейнстрима. Так же, как обсуждение этой темы. Нет, уже никто не удивляется тому, что там за президент об этом говорит, там депутаты об этом говорят. Все к этому привыкли. И поэтому это первое. Второе. Да, но самое главное, что и быть открытым геем, открытой лесбиянкой, говорить о своей гендерной идентичности для очень многих ЛГБТ людей стало явлением нормальным. Да? И это уже не отменить. А потом, это первый момент. Второй момент заключается в том, что, понимаете, ну с чего вы решили, что вы живете в правовом государстве? То есть в таком государстве, где законы меняют реальность. Да? Они в правовых государствах ее не меняют, они там ее отражают скорее. Но, а уж в России тем более. То есть думать о том, что от того, что там депутаты приняли какой-то закон, я завтра буду вилку в другой руке держать. Ну, это очень наивно, как минимум. Поэтому нет.
Во-во-во-во, это вот как раз Канзас писал нам тут в чате. Закон принят, а гость утверждает, что власть потерпела неудачу. Вот, ответили вам на ваш вопрос. Извините, извините, Игорь, прервал.
Да, так нет, ну да, приняли, молодцы, ну что, хорошо, там, ну не знаю, ешьте теперь этот закон с маслом, но он не изменит существующую социальную реальность. Вот и все.
Есть еще одна тема, про которую я хотел поговорить, но у нас мало времени остается. Давайте кратко, если можно, там минуты две с лишним. Это вот про судебный департамент, про статистику судебного департамента. Вы там, я так понимаю, ее изучили. Можете в двух словах сказать, чего там интересного, нам про это нужно знать?
Слушайте, я не знаю, нужно ли вам про это знать, это просто мне интересно об этом знать.
Так.
Да, вот, да, нет,
Представьте, что нам интересно.
но значит, Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации опубликовал статистику, разную судебную статистику за первое полугодие 2022 года. Так, к сожалению, только за первое полугодие пока. И в том числе мне было интересно проверить гипотезу, которую высказывали в самом начале войны, в начале года многие комментаторы, что теперь власть перейдет к массовым репрессиям, увеличится количество людей, которых преследуют по политическим причинам. И, казалось бы, действительно, если мы читаем новости, то может сложиться такое впечатление, что репрессий, политических репрессий стало больше. Но вот статистика, по крайней мере, за первое полугодие показывает, что это не так. То есть если мы посмотрим на там, судебные решения по мирным акциям, митингам, пикетам, да, вот эта знаменитая статья 20.2, то наказанных даже меньше, чем было в первом полугодии 2021 года, а мы помним, что начало 2021 года это было время таких довольно относительно массовых протестов вокруг ареста Навального и так далее. Начало 2022 года было временем массовых антивоенных протестов. Так вот, меньше наказанных за участие и организацию незаконных массовых мероприятий, но при этом, если мы прибавим к этим наказанным за массовые мероприятия, наказанным за фейки, да, новая статья административного кодекса, то мы увидим, что количество протестующих и количество наказаний, которые государство им определило, оно примерно такое же, что и в 2021 году.
И что это нам дает?
Не знаю, для меня это подтверждает мою правоту, да, когда я в начале 2022 года говорил, что не будет вот именно увеличение массовости государственных репрессий, потому что у них просто ресурсов нет на это, понимаете? Вот, потому что я понимаю, что у нас качественно изменились эти репрессии, но количественно, вот мы видим, все осталось там, где было, и вот.
Так хочется сказать, что, наверное, сама мобилизация – это репрессия против своих же, но это ладно, это я так…
Нет, послушайте, вы меня спросили про статистику судебного департамента.
Судебного департамента, да. конечно.
Вот, поэтому я говорю правильно. Про судебные репрессии только об этом. Про мобилизацию нужно говорить отдельно.
Значит, у нас совсем немного остается времени, мы пока все равно не заканчиваем. Я хотел просто зрителям обязательно сказать, вы посмотрите программу Максима Кузахметова «Час на главном», заслуживает она внимания, поищите на канале. И я напоминаю, что после 13 сегодня программа Сергея Цыпляева «На самом деле», я там в серединке в 13.30 вам даже новые свежие новости расскажу. Кстати, спасибо, что поддерживаете, вот я сейчас чувствую вашу поддержку. Спасибо. Помните, что это такая утренняя газета, и у нас ее получается покупать по 20-50 рублей, даже больше. Так что спасибо. Вот Татьяна, Кирилл, вот я вижу Наталья, Евгения, Вера, многие, Федор, огромное еще раз вам спасибо. Игорь, полторы минуты, но не могу не спросить. Тут Путин поручил Кабинету министров до середины мая принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Ну, мы все вокруг одного и того же ходим. О ком идет речь, на ваш взгляд? Вы же историк, вот скажите мне.
Важное, да, вот очень важно, что популяризировать нужно только тех героев, которые отвечают традиционным ценностям. Учитывая, что список этих традиционных ценностей очень внутренне противоречив, времени мало, не буду на этом останавливаться, то они никого не смогут найти, скорее всего. Вот.
То есть, в общем, Александр Невского ей не предлагался с Иваном Грозным.
Да, вот. Значит, ну потом, ну скажите, а вот что делать, например, с Иваном Царевичем, который вообще с лягушкой жил? Вот он как соотносится с традиционными семейными ценностями? Это герой фольклора.
Ну, Владимир Путин вообще без жены.
Да. Ну, вот, нет, ну и без лягушки хотя бы, да, а тут с лягушкой.
А вот, про это мы еще не знаем, понимаете, это смотря кого лягушкой называть.
Вот, нет, ну лягушку, ну вы знаете сказку, да, о царевне лягушке? Это русский фольклор, да, ничего с этим не поделаешь, песни, слово из песни не выкинешь. И Вот как тут быть с традиционными семейными ценностями? Я не знаю. Вот правда.
Менять ценности.
Опять? Ну, сколько ж можно? Они эти-то только что утвердили. Хотя, может, они теперь... Хотя там же в вот этом положении о традиционных ценностях, там в первоначальном проекте, по крайней мере, было сказано, вошло ли это в окончательный текст, не знаю, не заметил. Но было сказано, что список традиционных ценностей нужно раз в полгода пересматривать. Или можно
Ну да,
пересматривать.
вдруг там что-нибудь еще новое традиционное появится.
Да.
Ладно, у нас традиционное – это заканчивать вовремя в 12. Мы завершаем. Спасибо всем, кто был с нами. Игорь Кочетков, публицист, правозащитник. И всем
Спасибо
благодарю. Спасибо, Игорь. Все.
вам.
А в час, напоминаю, на ищем выход. Сергей Цыпляк. Все, пока. Сворачиваем шарманку.